Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию Царскосельского лицея, которое мы отмечаем в этом году. У нас в студии вновь доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Мы договорились сегодня начать с Ивана Ивановича Пущина, на котором мы в прошлый раз с вами остановились. Напомню, что мы начали говорить в первую очередь о самом ближайшем круге Пушкина, о самых близких ему людях. И в их числе, конечно же, был Иван Иванович Пущин. Со школы мы помним эти чудные строки: «Мой первый друг, мой друг бесценный», которые были посланы туда, в Сибирь, когда Иван Иванович уже отбывал ссылку. И, наверное, нужно начать с каких-то биографических данных о Пущине и с отношений Пушкина и Пущина в лицее. Мы немножко уже об этом сказали в прошлый раз, но не грех и повторить.
Так получилось, что Пушкин именно с Пущиным познакомился, с первым. Там история была такая, что все молодые люди были привезены. Кого-то привез дядя, кого-то отец, кого-то дедушка. Дальше было зачисление, ну, испытание, после этого зачисление. А потом было примерно 2 месяца до начала занятий, до торжественного открытия лицея. И эти 2 месяца молодые люди могли жить, в общем-то, в Петербурге, заниматься, чем считали нужным заниматься они и их близкие. И вот эти 2 месяца Пушкин, который познакомился с Пущиным, они фактически уже провели как товарищи. Именно поэтому, наверное, Пушкин действительно, во-первых, он сразу же выделил Пущина, сразу же к нему расположился, и вот через всю жизнь пронес это доброе к нему отношение. И действительно, надо сказать, что Пущин заслуживал такого доброго отношения, потому что все отмечают, что это был настоящий друг, вот с кем он дружил. Вообще человек очень доброжелательный ко всем окружающим. Но к тем, с кем он дружил, это был действительно настоящий надежный друг. Человек справедливый, честный, очень строгий к самому себе, постоянно стремившийся к самосовершенствованию. Вот это отмечали все, кто так или иначе о нем говорил или писал, начиная с его наставников, с его педагогов, которые очень хорошие, такие лестные ему характеристики давали, именно вот отмечая его целеустремленность, трудолюбие, способности к учению и добропорядочное поведение.
Ну вот я в прошлый раз уже цитировала отзыв одного из наставников о Пущине. Это надзиратель Мартын Пилецкий, который писал небольшие характеристики лицеистам по итогам первого учебного года. И вот о Пущине он написал: «Благородство, добродушие, он отмечал в нем, с мужеством и тонким честолюбием, и особенно же рассудительность, суть отличные его качества».
Может быть, несколько слов сказать о том, из какой семьи Иван Иванович Пущин. Отец его имел высокое воинское звание, был генерал-лейтенантом и генерал-интендантом флота, сенатором. Иван Петрович Пущин, человек уважаемый в обществе. Кстати, привез Пущина в Петербург и представлял в лицее его дедушка, тоже человек уважаемый, адмирал. И, кстати сказать, это имело тоже определенное значение, кто привез, то есть кто ходатайствует. Потому что, скажем, Пушкина привез Василий Львович Жуковский, тоже человек достаточно известный, но все-таки не имевший, конечно, такого веса. Но, с одной стороны, стихотворец, с другой стороны, там генералы, адмиралы, сенаторы. Конечно, тут весовые категории, в общем, очень разные. Большая была семья, 12 детей было в семье. То есть
и
братья,
он был младший,
сестры,
старший или средний?
Он был, по-моему, не самый старший, но, во всяком случае, и не младший, это точно. Потому что, ну вот, например, кстати, среди декабристов тоже был его, участников декабристских организаций был его младший брат Михаил. Конечно, вот человек, который живет в большой семье и является одним из старших детей, конечно, это тоже часто влияет на то, как человек формируется, то есть он каким-то образом заботится о младших. И вот в Пущине тоже это было, стремление как-то вот опекать. Он ведь не намного был старше Пушкина. Но вот как-то он сразу же тоже взял на себя вот эту функцию, тем более, что и физически он был очень таким крепким, высоким.
А поэтому его большой Жанно.
Большой Жанно, да. Я думаю, что внешность играла, конечно, роль. И потом ведь он после окончания лицея был распределен, получил распределение в гвардию, стал гвардейским офицером. И в течение 5 лет служил в гвардии. И все считали, что, конечно, ему гвардейский мундир очень к лицу.
Он вообще пошел, в отличие от некоторых своих друзей, все-таки по стезе службы государственной с самого начала, да? То есть у него не было никаких наклонностей к поэзии, к литературе?
Вот он, да, он этим отличался от очень многих, по крайней мере, хорошо известных нам лицеистов, потому что считается, что так или иначе все писали стихи, все были вот так очень литературно талантливы. Сколько я знаю, Пушкин как-то этим не баловался, хотя принимал участие в подготовке одного из лицейских журналов, но до серьезных изданий, до серьезных журналов не доходил. С другой стороны, современники и потомки отмечали его литературный дар. То есть, если бы он пошел, ну, не знаю, как насчет стихов, поэзии, а вот по разряду прозы, если бы он пошел, я думаю, что он с его, помимо одаренности упорством, таким характером, наверное, многого бы мог достичь как литератор. И, кстати, о его литературных талантах говорят записки о Пушкине, которые он написал, уже вернувшись из Сибири.
Вообще интересно, насколько вот эти склонности и таланты связаны с уровнем преподавания в Царскосельском лицее. Ведь, наверное, все-таки достаточно высокий был уровень преподавания от литературы, стилистики, требования были какие-то высокие.
Я думаю, связано напрямую. Во-первых, действительно, вот тот круг предметов, которые изучали лицеисты, это не только родной язык и родная литература, это еще и латынь. Это широкий круг литературы, которую они осваивали. Это классическая литература прежде всего. И что самое главное, их наставники, их педагоги старались привить им хороший вкус в литературе, в чтении. Вот это было очень важно. И те, кто были к этому восприимчивы, они, конечно, очень много могли получить от этих занятий. И я думаю, что вот Иван Иванович Пушкин как раз был одним из тех, кто это все впитывал. Вообще он хорошо учился. Его всегда отмечали как хорошего ученика, прилежного и способного. Вот это в нем всегда было.
Как он попал в тайное общество декабристское? Известно, что его друзья привели, или он сам каким-то образом искал контактов вот с свободомыслящей публикой?
Его приход в декабристское общество был абсолютно неизбежен. Тут даже не так важно, как это случилось, а важно, что это было совершенно неизбежно, мне кажется, для него, потому что он всю свою сознательную жизнь прожил с идеей необходимости служения обществу. Вот он себя к этому готовил в лицее, он очень серьезно к этому относился. Вообще он, мне кажется, в лицее, вот по сравнению с прочими своими товарищами, был как-то серьезнее, основательнее. Он меньше принимал участие, чем другие, во всякого рода там шалостях, забавах, проказах. Хотя, в принципе, да, участвовал, но как-то вот к этому, что называется, его душа сильно не лежала. А вот серьезные занятия, а вот углубленные размышления, а вот просидеть дополнительное время с какой-то серьезной книгой хорошей, а вот подумать о каких-то высоких нравственных исторических примерах, которых массу представляла та же история, например. Можно было читать, скажем, жизнеописание Плутарха и проецировать это на современную жизнь. И вот он очень рано, мне кажется, стал задумываться о несовершенстве, в том числе общественного устройства России того времени. И когда узнал о том, что есть немалое количество людей, дворян, которые разделяют многие из его убеждений, вот это привело его в их круг. И, кстати, начиная с 1814 года, ведь ему тогда было 16 лет. То есть в 16 лет он приобщился вот к этим занятиям. Это была так называемая священная артель. Ну, ее оценивают как такую преддекабристскую организацию, когда у молодых людей уже было как-то вот понимание того, что надо что-то в обществе менять. Но как за это взяться, они еще не очень себе представляли. Поэтому они читали литературу, они собирались, встречались, обменивались какими-то мыслями своими. Но далеко идущих планов еще в это время не строили. Но вот именно с этого времени он приобщается к этому течению общественной мысли.
Он же потом ушел из конной гвардии, где служил, почему-то на службу в уголовную палату, что было, в общем-то, непрестижным среди людей с его образованием и амбициями и так далее. Именно для того, чтобы принести какую-то пользу обществу, такие были цели у него.
Вы знаете, там история еще более странная, которая, в общем, поразила современников и лицеистов в том числе. Он ушел сначала не в судебную палату, он ушел в квартальные надзиратели. поразили.
Это совсем поразительно.
Это просто поразительно, потому что молодой человек из очень хорошей семьи, из старого дворянского рода, с очень авторитетными родными, блестяще окончивший лицей, 5 лет прослуживший в гвардии, ну, казалось бы, перед ним открывалась блестящая, блистательная перспектива служебной карьеры. Это его не привлекало. То есть вот внешний блеск — это то, о чем он думал, а может быть, вообще не думал, либо думал в последнюю очередь. Он хотел служить обществу. Мне кажется, вот тоже пытаю, и не только я, уже многие пытались объяснить себе мотивацию. Вот почему именно вот пошел в квартальные надзиратели. Это же то, что сейчас называется эпатирование публики, потому что это скандал был в обществе.
Но это все равно, что сейчас человек, окончивший университет, поступивший, не знаю, на первый, второй курс аспирантуры,
да, да,
написавший прекрасную диссертацию, вдруг возьмет, все бросит и пойдет участковым.
Да.
Вот, такой же
да,
был бы шок у людей.
Да, 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 регулировать движение, угу, делать разметку на дорогах. Вот. Мне кажется, что вот это вполне укладывается в его представление о служении обществу. Он хотел этим показать, что для человека достойного, для человека с убеждениями, нет низких занятий в обществе, что на любом месте можно быть полезным обществу, можно принести пользу. И вот я, знаете, в этой связи, что о чем вспомнил, есть у Николая Семеновича Лескова, у него целая серия произведений о праведниках.
Да-да-да.
И один из этих рассказов посвящен квартальному надзирателю. Вот Лесков об этом написал. И я так думаю, может быть, Лесков, когда писал этот рассказ, имел в виду именно вот такой факт биографический Ивана Ивановича Пущина. Потому что Пущин это сделал впервые, а Лесков, он как бы вот продлил. Показал, что а как это может быть действительно в жизни реально? Вот среди этих галерей, в галерее праведников, он поместил квартального надзирателя. Это абсолютно вот в этом русле размышлений, как у Ивана Ивановича Пущина. Ну, правда, прослужил он в квартальных надзирателях, ходил в этой простой шинели. Это было недолго. Все занялись его обработкой активной, уговаривали его не делать этого. И вот после этого, вскоре, какое-то время прослужив действительно в квартальных надзирателях, он пошел на службу. Он служил сначала в Петербургской уголовной палате, потом перешел в Московский надворный суд. Кстати, вот еще я встречал в литературе такие объяснения, почему он ушел из гвардии. Ну, это, правда, объяснение было в советское время предложено, надо делать на это поправку, что к тому времени, что он руководствовался желанием распространять идеи декабризма, что в этой гвардейской среде уже эти семена были посеяны, а вот надо было охватывать другие слои общества. И он поэтому пошел вот эту в сферу служебную, в судебные инстанции, с тем, чтобы там вот эти
подрывную
семена...
работу.
Да, вести подрывную работу. Вы знаете, на характер Пущина это не очень похоже. Он не стремился навязывать свои убеждения, он старался действовать своим примером.
Да уж он прежде всего Александра Сергеевича бы туда затащил, если бы у него были такие вот запал такой
тут
пропагандистский.
Особая история. Дело в том, что действительно, судя по всему, он, вот я уже говорил о том, что он оберегал Пушкина. Вот мне кажется, что на эту сферу это тоже распространялось. Он не просто не вовлекал Пушкина, а как-то по мере возможности старался его от этого уберечь. Потому что, наверное, он понимал, что Пушкин натура увлекающаяся, страстная, что если он этим увлечется, он бросит все и с головой в это окунется. А все-таки, наверное, у Пушкина должна была быть другая стезя в жизни. Мне кажется, что Пушкин это понимал. Кстати, вот об этом визите, о истории этого стихотворения «Мой первый друг, мой друг бесценный». Пущин посетил Пушкина в Михайловском. Это было в январе 1825 года. Они об очень многом говорили. Известно, что они читали комедию Грибоедова «Горе от ума». Пушкин читал последние свои произведения, чем-то снабдил Пущина. Пущин привез ему последние новости столичные жизни. Они очень много говорили о своих соучениках, лицеистах, делились своими знаниями о том, как у кого судьба складывается. И вот некоторые исследователи предполагают, что Пущин в это время как раз рассказал Пушкину о готовящемся заговоре. И что именно поэтому позднее еще он сообщил, что выступление готовится на середину декабря. И что тогда именно Пушкин, и все бросив в Михайловском, поехал, и вот был остановлен только этим зайцем, перебежавшим ему дорогу. Вот есть такая версия. Дело в том, что подтвердить или опровергнуть ее очень трудно. Натан Яковлевич Эйдельман, замечательный историк, исследователь, в том числе исследователь судеб и Пушкина, и многих декабристов, автор книги «Большой Жано» о Иване Ивановиче Пущине. Он пришел, в конце концов, к заключению, что все-таки это не так. Ну, а как было на самом деле, мы судить не можем, потому что Пушкин уничтожил очень много документов, и переписку, и многие записи свои, когда узнал о выступлении декабристов, он просто бросил это все в камин. И, к сожалению, очень может быть, что до конца мы в этой истории не разберемся. Но осталось вот это прекрасное стихотворение. «Мой первый друг, мой друг бесценный».
Ну и воспоминания Ивана Ивановича, он же очень трогательно описывал, воспоминания... как он увидел Александра Сергеевича в ночной рубашке, вышедшего на крыльцо, и он в заснеженной шинели обнял Пушкина в ночной рубашке, и вот они вот так вот стояли, обнявшись.
Я думаю, что до конца дней и того, и другого это было одним из самых дорогих для них воспоминаний. И, знаете, не случайно, конечно же, Пушкин, умирая буквально в последние минуты своей жизни, сожалел, что сейчас нет рядом с ним двух человек. Это Иван Малиновский и Иван Пущин.
Вообще удивительно, конечно, вот эта вот нежная дружба между мужчинами. Мне кажется, что, я не знаю, Алексей Геннадьевич, как вы, а у меня ощущение, что времена такой дружбы, ну, если не окончательно прошли, то проходят. И такие редкие примеры, вот мы знаем, вот из своего опыта, когда бы люди так дружили, без всяких там, как сейчас уже, к сожалению, в наше время, какие-то подтексты будут искать там, не очень хорошую мужскую дружбу. А ведь вот она была. И нам сейчас как-то так трогательно об этом думать, что вот это было. Ведь не было у людей действительно никаких мобильных телефонов, никакой электронной почты. Они действительно никак не могли связаться. Ну, письмами. Ну, что такое письма в то время? Ну, во-первых, конечно, они шли, может быть, даже быстрее, чем сейчас. Сейчас у нас почта работает плохо, мы с вами об этом разговаривали. Может быть, тогда письма и быстрее шли. Но, тем не менее, письма не давали, конечно, такой связи, как личная встреча. Можно было вот в наше время в такой ситуации пообщаться по мобильному телефону, по электронной почте. Тогда это было невозможно. И вот этот приезд, он действительно, вот мы можем там подсмеиваться над тем, как Пушкин в ночной рубашке выскочил навстречу. Но ведь это действительно было, наверное, одно из самых прекрасных событий в жизни, когда вот так вот друг приедет туда, где ты чувствуешь какое-то одиночество, разорванность связи со всем, что тебе близко и дорого.
Ну, на самом деле, время от времени все-таки к Пушкину кое-кто заскакивал, потому что был у него там Кюхельбекер проездом, был у него князь Горчаков. То есть нельзя сказать, что совсем его там все забыли и забросили, и покинули. Потом в то время навестить человека, который пусть вот в таком не очень строгом, но все-таки в изгнании находится, это был поступок. Это был поступок. Особенно надо это оценить в отношении, скажем, князя Горчакова, который делал карьеру серьезно, в отличие, скажем, от Пущина или Кюхельбекера. Он не был настолько свободен. Ну вот мы дальше будем говорить о князе Горчакове. Там очень интересные будут возможности для его разносторонней характеристики.
А ведь, по-моему, чуть ли не на другой день после восстания Горчаков примчался к Пущину с паспортом.
Вот сделал, он считал, чтобы он выехал за границу. Вопрос об этом дружестве. Он считал своим долгом сделать... Причем он очень многим рисковал при этом.
Ну еще бы.
Это надо учитывать.
Государственному преступнику помочь бежать.
Совершенно верно. Кюхельбекер, Пущин, он сделал все, чтобы снабдить их документами. И Кюхельбекер, кстати, воспользовался, он пытался уехать, он уже был возвращен из Варшавы, а Пущин отказался. Вот, ну, разные совершенно люди, разная мотивировка. Вот в этом, кстати, тоже весь Пущин. Он считал, ну, недостойным для себя бежать с этого поля боя, считал, что раз он это совершил, он совершил сознательно, значит, он должен отвечать за это так, как положено. Он просто ждал, когда за ним придут и его арестуют.
И какая была его дальнейшая судьба после следствия? Было заключение тоже в нескольких крепостях, и потом
до заключения
ссылка.
Был приговор.
Сначала, был, наверное, смертный приговор.
Ему,
да?
Да, его приговорили к смертной казни, потому что решили, что очень тяжела его вина, что он злоумышлял. Значит,
против государя,
против,
да?
Государя, да.
А он действительно каким-то образом вот в этом обсуждении цареубийства принимал участие? Был?
Видите что, принимать участие можно было в разной степени.
Нет, я имею в виду, был ли он за цареубийство, или он высказывался против, или мы вообще не знаем.
Я не видел материалов, говорящих о том, что вот как-то он высказывался за. Я думаю, что если бы он высказывался за, может быть, наказание было бы еще более все-таки строгим. Он присутствовал, это известно, на этих обсуждениях. Дальше ему ставилось вину вовлечение в эту деятельность новых членов. подготовка 14 декабря 1825 года, личное участие в восстании. И, вот, собственно говоря, вот это все и потянуло на высшую меру. Потом, когда принято было решение о смягчении участи для многих очень, вы знаете, мы знаем, что только 5 декабристов были казнены, Пущин попал вот в эту категорию, которым наказание было смягчено. И, но, тем не менее, 20 лет каторги – это очень тяжелое наказание. И вот все отмечают, кто так или иначе знакомится с материалами следствия, как он достойно, одно из самых достойных, наверное, вот, поведений в это время, он не отказывался от личного участия, не пытался выгородить себя, но он сделал все, чтобы по возможности выгородить других. Вот там, где можно было, во-первых, он, в отличие от многих декабристов, очень многие ведь называли имена, сыпали именами, датами, вспоминали, как было на самом деле, но считали, что ниже их достоинства здесь что-то будет скрывать перед государем. Пущин избрал другую тактику. Я считаю, тактика тоже очень порядочная и мужественная. Как можно меньше, чтобы людей пострадало. Ни в коем случае не выгораживая себя. То есть это, ну, честное поведение. И вот это все отмечают, как он стойко, как он последовательно эту позицию проводил, что ему это, в общем-то, многого стоило, действительно, потому что проще было, как сейчас говорят, сотрудничать со следствием. Он не сотрудничал со следствием. Это была его принципиальная позиция. И вот 20 лет каторги – это как раз то наказание, в общем, вот которое он получил.
Чем она отличалась, каторга того времени, предположим, от каторги советского времени? Если человек выжил после 20 лет каторги, наверное, это было все-таки не такое жуткое, как ГУЛАГ, предположим, да?
Ну, сразу же скажу, что каторги в результате у него получилось не 20 лет, а меньше.
То есть ему смягчили в какой-то момент.
Да, примерно полтора года он провел, пока шло это следствие, дознание, и еще некоторое время после этого, примерно года полтора он провел в Шлиссельбургской крепости. После этого его перевели в Сибирь. И, собственно говоря, вот в Сибири он провел около 30 лет.
В общей сложности.
В общей сложности, да, немножко поменьше, но тем не менее. Значит, сначала он был отправлен в Читинский острог. Ну, острог – это заключение, это очень суровое. Во-первых, само место по себе тяжелое. Не будем забывать, что ведь это были дворяне, которые привыкли к определенному образу жизни.
К определенному уровню комфорта.
К уровню комфорта, условий, к общению, к тому, что постоянно чем-то они заняты, определенный образ жизни, удовольствие и развлечения. Там, естественно, они были всего этого лишены. Минимальное общение, минимальные возможности встреч с кем-либо. Ну, были возможности там иногда получать какие-то посылки. В принципе, это было возможно. Переписка. Но это все было сведено тоже к минимуму. То есть вот такое вот удаление, даже просто чисто физически, вот это вот огромное расстояние, это поражало, так сказать, воображение современников, и надо было все это пережить, надо было приуготовить к себя к тому, что теперь придется жить в этих новых условиях. Ведь мы помним, что Николаевское царство не продлилось 30 лет. Это же целая эпоха. Что такое 30 лет? Вот пусть каждый из нас, из тех, кто слушает сегодня эту передачу, примерит это на себя. Что такое 30 лет в моей жизни? Отчитает 30 лет назад и вспомнит себя таким, каким он был. И представит себе, каким Пущин мог вернуться из Сибири. После 30 лет в Сибири. А вот Читинский острог. Затем вскоре перевели вот на так называемый Петровский завод. Значит, это работа в рудниках. А вот эти самые мрачные пропасти земли, о которых писал Пушкин, «Бог помощь вам, друзья мои», когда он писал в одном своем известном стихотворении, вот эти самые мрачные пропасти земли. Вот они там трудились, это тяжелый физический труд, это ношение кандалов, то есть это все прелести вот этого вот подневольного, тяжелого, каторжного труда. Они хлебнули этого сполна. Это досталось и на долю Пущина. А тем не менее, в начале 40-х годов он добился разрешения, он был освобожден от дальнейших каторжных работ, то есть порядка, по-моему, 12 лет он в общей сложности провел в остроге и на каторге, плюс Шлиссельбургская крепость. Ему разрешили поселиться в Туринске. Ну, Туринск нам знаком, жителям Свердловской области, это город на территории нашей области. Правда, там жил не только Пущин, некоторые другие декабристы, но там он пробыл сравнительно недолго. А потом он перебрался в городок Ялуторовск. Это небольшой сравнительно город, и тогда небольшой, но это был уездный центр, так же, как и Туринск. Он был так немножко на отлюдье, Но это был очень интересный культурный центр. Там и помимо него жили другие декабристы, ну, может быть, ближе других. Он сошелся с Иваном Дмитриевичем Якушкиным. Вот был такой дружеский круг. Они, конечно, старались поддерживать друг друга. Они занимались просветительской деятельностью. То есть вот в Ялуторовске сформировался такой просветительский центр. Они устраивали какие-то вечера, выписывали и читали литературу, старались заводить, помогать школам, учителям местным. Такая миссия, как мы сейчас сказали бы, наверное, миссия интеллигенции, они брали это на себя. Тем более Пущин, который, вот я уже говорил, что он всегда готов был протянуть руку помощи тем, кому он считал труднее, чем ему. Известно, что он получил однажды возможность поехать в Иркутск. Ему разрешили в Иркутск. Ну, это был тогда губернский центр, город, по местным масштабам город столичного типа. Там были больше возможностей общения. И приехав туда, он тоже старался, вот кому мог помочь, оказать какую-то поддержку. Пользуясь тем, что ему больше, может быть, присылали книг, каких-то еще предметов, он щедро этим с остальными делился. И как-то вот старался поддерживать дух в других. Ведь очень трудно, они жили в очень трудных условиях. И очень немногим удавалось вот такой высокий дух в себе сохранить. Как это удалось сделать Пущину? Я думаю, что очень большую поддержку он в этом получал вот от первых своих, от лицеистских лет, вот от этого дружества, от того, что постоянно он мысленно был со своими друзьями, с товарищами, получал от них поддержку, знал, что они думают постоянно о нем. Вот это, мне кажется, давало дополнительные силы.
Сохранились воспоминания какие-то о том, как Пущин узнал гибели Пушкина, как он это пережил?
Он узнал не сразу, но как он пережил, его это поразило. Более того, известны его слова. Он говорил, что уже когда вернулся с тем, вот с кем он общался, из своих друзей, из лицеистских товарищей, он говорил, что если бы я в это время был здесь, в Петербурге, я бы не позволил, ни за что бы не дал, и в это верится. Потому что действительно, вот, наверное, никто, как Пущин, мог бы, если была такая физическая
остановить
возможность,
дуэль,
да, остановить дуэль, уберечь Пушкина, угу. Донзас этого не сделал. Ну, Донзаса тоже, наверное, нельзя бросить камень, он поступал как человек чести, а Пущин бы, наверное, нашел что-то, просто бы физически не пустил. Я не знаю, что бы он сделал, вот, но действительно, он бы не дал, он бы не дал этому свершиться. И он всю жизнь, конечно, вот это для него было, наверное, самое страшное вообще, ну, одно из самых страшных событий в жизни – это потеря Пушкина. А мне кажется, он все равно не переставал с ним общаться, потому что для него Пушкин, он не видел Пушкина на похоронах, и для него, мне кажется, все равно он оставался живым. То есть вот как будто бы, ну, он ведь от остальных был оторван точно так же, он не видел и всех остальных. Но внутренне, конечно, он в себе это нес, что как, нет Пушкина, вот все есть, а нет Пушкина.
Удивительная есть какая-то версия, не знаю, насколько она соответствует реальности, о том, что Пущин был прототипом Евгения Онегина. И вообще вот эта любовная история, изложенная в этой поэме, она имеет отношение к Пущину и подруге его, Фанвизиной, с которой он встречался первое время. Она была в него влюблена, Пущин от этих отношений как-то убежал, а потом встретил ее, когда она уже была замужем. И вот точно так же, как Онегин, пытался вновь добиться взаимности, но не получил ее. Тем не менее, в отличие от Евгения Онегина, мы знаем, что он с Фанвизиной переписывался. Они были не очень далеко, потому что она тоже последовала в Сибирь, ее муж тоже участвовал в восстании, и впоследствии они все-таки стали мужем и женой. Вот эту романтическую историю в двух словах расскажите, пожалуйста.
Ну, история романтическая, да, наверное, можно назвать ее романтической, хотя с обликом Ивановича Пущина как-то представление
романтика не связано.
Да, вот если можно кого-то найти вот в этом кругу человека наименее романтичного, то, наверное, это Иван Иванович Пущин. Ну вот что отмечают современники и исследователи? Ведь он не женился, и отмечают опять же, что это сознательный был его выбор. Он не хотел связывать свою жизнь с судьбой другого человека, женщины, потому что он, ну, может быть, понимал, что он может рисковать своей жизнью, но не вправе рисковать жизнью близкого человека. Вот так он считал. И поэтому как-то за ним неизвестно, вот помимо того, о чем вы говорили, каких-то таких особых увлечений. Хотя, с другой стороны, известно, что у него было двое внебрачных детей в то время, когда он жил вот уже на поселении в Сибири. Он их очень любил, заботился о них. И вот эта история, действительно, они поженились с Натальей Дмитриевной Апухтиной. Она была вдовой, вдовой Михаила Александровича Фонвизина, тоже декабриста. И известно, что Наталья Дмитриевна считала себя прототипом Татьяны Лариной. И даже в быту как-то вот было у нее такое, что она себя Таней, Татьяной называла. И не возражала, когда другие так, в общем, к ней обращались. Действительно, вот, наверное, можно в этом видеть какое-то романтическое проявление. Мне кажется, что искренне совершенно у них действительно было чувство друг к другу. Что в конце жизни судьбы их соединились, наверное, это тоже как-то это характеризует, конечно, и того, и другого, и Пущина в том числе. Наверное, он в этом для него было еще и проявление заботы о ней.
Ему было ведь уже за 50, да, когда ему они поженились, было, и она была не молода.
Ему было под 60.
Под 60, и ей, по-моему, около 50
ей было, да? Да, ей было, совершенно верно, да. То есть они поженились в мае 1857 года, значит, Пущину в этом году должно было исполниться 59 лет. И они жили в имени Натальи Дмитриевны.
Но это когда уже
Марина.
Разрешили уехать,
да,
из Сибири.
Да, 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 то есть тогда, причем
амнистия.
Там так.
Это амнистия была?
Амнистия была в 1856 году, когда прошло 30 лет. Во-первых, умер император Николай, который не простил декабристов. Уже новый император, Александр II, объявил амнистию. Разрешение всем вернуться из Сибири. Кстати, не все этим разрешением воспользовались. Некоторые декабристы
остались,
предпочитали,
да,
остаться там, где они жили, в Сибири. Не вернулись в Европейскую Россию. Иван Иванович Пущин воспользовался возможностью вернуться в Европейскую Россию. Ему очень хотелось увидеть тех, кто был ему дорог. Правда, им разрешили вернуться в Европейскую Россию без права проживания в столицах, в Москве и Петербурге. Он таки добился возможности проживать под Петербургом. И, конечно, здесь было много для него радостных встреч с теми еще лицеистами, которые были живы. Встречались они и с Горчаковым, и с Корфом, с другими лицеистскими товарищами. Есть еще здесь одна интересная история. Когда Пущин готовился к аресту, он совершил целый ряд действий. Какие-то документы он уничтожил, а какие-то собрал в портфель и передал на хранение Энгельгарту, директору лицея, с которым у него были очень хорошие, добрые отношения после окончания лицея, доверительные. И, кстати сказать, вот хочется отметить мужество этого человека. Он принял это, понимая, что это такое, принял эти документы.
Ну, мы иногда уже, мне кажется, проецируем наше знание вот о гонениях 37-го года на те времена. Все-таки, наверное, тогда такой страшной опасности человек, взявший документы государственного преступника, не подвергался. Во всяком случае, не смертельной, наверное.
Не все было известно, потому что речь шла о государственных преступниках. Значит, это было до вынесения приговоров. Каковы они будут, никто знать не мог. И проще всего было просто не открыть дверь, что называется, на звонок, да? Или сказаться больным. Это было проще всего. Энгельгард этого не сделал. Он совершил поступок. Потом, после того, как младший брат Пущина, Михаил, освободился, его освободили раньше, он воевал на Кавказе, и Энгельгард передал этот портфель с документами ему. А уже Михаил Пущин передал его князю Вяземскому. Петр Андреевич Вяземский, старый друг Пушкина и многих других знакомых лицеистов, сохранил эти документы. Он был вне подозрений, как крупный государственный деятель, сенатор и так далее. У него никто не собирался искать что-либо подобное. И он возвратил Пущину, когда тот вернулся из Сибири, возвратил этот портфель. А там были замечательные вещи. Например, там была конституция Никиты Муравьева. Там были очень многие стихи Пушкина. Причем некоторые из них, например, «Стихотворение к морю» в автографе Пушкина. Там были другие документы, которые Пущин считал не вправе уничтожить. Ну, это был в этом определенный риск. И удивительно то, что вот 30 лет этот портфель хранился разными людьми. Так и вернулся он потом к Пущину. И он смог этим в дальнейшем распорядиться. Он сохранил эти вещи для истории. Вот за это ему, конечно, огромная наша благодарность. Он сохранил очень важные документы, источники, бесценные рукописи. Ну и, наконец, он написал записки о Пушкине. Мне кажется, что он не мог этого не сделать. Я думаю, что он этот замысел вынашивал все то время, пока был в Сибири. И вот мы уже говорили о его литературных способностях. Вот здесь это все нашло воплощение. Это совершенно замечательный литературный памятник. Памятник и Пушкину, и Ивану Ивановичу Пущину. Ну и вот последние уже действительно страницы его жизни. Это женитьба на Наталье Дмитриевне Фонвизиной. Они жили в ее имении, имении Марьино. Это в Бронницкий уезд, в Московской губернии, Подмосковье. Вот мне посчастливилось побывать в Бронницах. Мы ехали в Коломну, участники одной из научных конференций в Москве, и остановились в Бронницах. И осматривали, конечно, достопримечательности, осматривали храм, церковь. И я вдруг, к удивлению, я не помнил этой истории, к удивлению для себя увидел, обнаружил захоронение Ивана Ивановича Пущина. Они с супругой похоронены около храма в Бронницах.
Вот там в советское время не разорялась могила Пущина?
Нет, не разорялась. Значит, там два памятника, они обнесены оградой железной. Совсем близко подойти нельзя, но очень хорошо все можно рассмотреть. У меня была счастливая возможность поклониться памяти Ивана Ивановича Пущина.
Вот мы вспоминали сегодня о том, какое потрясение было для Пущина смерть Пушкина. Наверное, такое же потрясение, даже не наверное, а точно, для Пушкина была смерть Дельвига. Он умер в 1931 году. Не первым, конечно, из лицеистов, но первым из близких друзей Пушкина. И следующую передачу мы, наверное, посвятим Антону Дельвигу, да?
С огромным удовольствием.
Спасибо, Алексей Геннадьевич, за эту беседу. Я напоминаю, что сегодня мы говорили об Иване Ивановиче Пущине. Кстати, вот в апреле день его памяти, он ведь скончался...
По новому стилю 15 апреля.
То есть наша передача выходит в канун Дня памяти Ивана Ивановича Пущина.
Да, 152 года со дня кончины Ивана Ивановича Пущина.
Я напомню, что мы продолжаем наш цикл, посвященный 200-летию Царско-сельского лицея. В следующий раз мы будем говорить об Антоне Дельвиге. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.